Обратите внимание, в связи с решением суда о блокировке мессенджера Telegram, в сетях российских операторов связи был ограничен доступ к значительному числу сетевых адресов, что могло привести к нестабильной работе сети интернет других сервисов, использующих те же сетевые адреса. Благодарим за понимание.
Привет, это «Медуза в курсе», еженедельный подкаст «Медузы» обо всем самом важном, обсуждаемом, что произошло за последние несколько дней. Меня зовут Алексей Пономарев, напротив меня находится мой коллега Евгений Берг.
Ну, привет, привет.
Постоянные слушатели наши, наверное, заметили, что в прошлом подкасте мы обсуждали Telegram, блокировки, попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram. И сегодня мы хотим, честно говоря, развить эту тему, потому что попытки Роскомнадзора продолжаются, все больше сервисов перестает работать в России.
Попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram, я бы сказал, больше похожи на попытки разблокировать весь Рунет.
Да, естественно, шутки про бомбить Воронеж просто уже пошучены столько раз, что еще раз повторять их я не буду. Сегодня у нас, к нашей огромной радости с Евгением, в гостях Михаил Зеленский, редактор «Медузы», который пристально следит за историей с Роскомнадзором и Телеграмом. В частности, вот буквально накануне записи подкаста вышел его материал, разбор о том, что компания «Медиалогия» выпустила некое исследование, согласно которому якобы очень сильно упала посещаемость Телеграма и востребованность.
Просматриваемость постов, да, если быть
после
точным.
Начала блокировок. Привет, Миша.
Да, привет. Ну, там интересное получилось исследование, потому что, прямо скажем, очень нужный момент, когда все уже в полную силу ругают Роскомнадзор за то, как он блокирует все, что можно, кроме Телеграма. Телеграм у всех работает, все как бы вокруг выжжено, один стоит целенький Телеграм. В этот момент появляется публикация «Медиалогии», которая показывает на графике, что вот мы замерили просмотры во всех возможных Телеграм-каналах, и там получилось, что с момента блокировки количество просмотров упало на примерно 77%. Все, разумеется, очень удивились, потому что вроде бы компания уважаемая, работает давно, они занимаются мониторингом СМИ, соцсетей, то есть это их прям прямой хлеб, так как будто бы социологическая служба, только она просто опрашивает все возможные соцсети.
Но социологические службы у нас тоже ведь разные есть. Есть Левада, есть ВЦИОМ.
Совершенно верно. За «Медиалогией» есть такой некий шлейф связи с прямой или косвенной с администрацией президента, да, с другими официальными ведомствами. Но
это никогда не мешало, кстати, разным нашим друзьям из разных рукопожатных изданий вполне ссылаться на рейтинги «Медиалогии», о том, что вот мы в рейтинге «Медиалогии» поднялись.
Ну, что греха таить, я думаю, даже «Медузе» приятно периодически видеть, что мы по цитируемости в соцсетях первое СМИ в Рунете.
О, да.
Да.
Давайте насладимся.
Да.
Цитируйте нас, цитируйте.
Возвращаясь к этой публикации, там было сразу несколько странностей, на которые многие обратили внимание. Конечно, больше всего удивились администраторы главных телеграм-каналов, которые у себя, по своим данным внутренним, видят, что ничего не упало, а «Медиалогия» приходит и говорит, там, у вас, ребят, осталось 25% от того трафика, который у вас был.
Ну и более того же, были же, собственно, сразу после того, как Роскомнадзор начал кошмарить Телеграм, были же статистические выкладки о том, что как раз наоборот очень сильно повысилось количество скачиваний, все устанавливали приложения и так далее.
Совершенно верно. Есть популярный сервис tgstat.ru, который оказывает услуги всем этим каналам. Они могут там смотреть свою статистику по отдельным постам, по всем постам за период и так далее. И этот сервис периодически выкладывал свои данные, из которых следовало, что спад был не больше, чем обычно после пиковых нагрузок. То есть...
Тут можно, прости, я поясню, что Telegram, если я правильно понимаю, сам никакую статистику не выдает. То есть там буквально вручную надо считать просмотры каждого поста.
Да, это очень важно, что там нет такого, как, например, в Твиттере или в Фейсбуке, где удобные для бизнеса сервисы, аналитики, продажи рекламы и прочего. Нет, тут все такое прям очень сырое. То есть ты можешь только вручную или автоматически, как это делает «Медиалогия» или «Tgstat», автоматически собирать данные просмотра по каждому своему посту и из них делать какие-то выводы. И у ребят из «Tgstat» получилось, что просто, значит, были пиковые значения просмотров, когда Telegram блокировали. Естественно, всем интересно, все смотрят, все пишут посты, все читают эти посты. Там было 200 миллионов, что ли, просмотров у основных телеграм-каналов в сумме. А потом все вернулось к стандартным значениям 150-180 миллионов. И ничего как будто бы на протяжении вот этого периода недели не произошло. То есть стандартный трафик, как и обычно, немножко поменьше в выходные, немножко побольше в будни. Все как бы не сказалось никак блокировка.
То есть кто-то врет.
Это как раз та вещь, которую нельзя однозначно утверждать, потому что каждый имеет право считать по-своему, пока молчит Telegram. Пока Telegram не придет и не скажет, что у нас вся статистика говорит там, что у нас все упало, или у нас ничего не упало, у нас возросло. Пока они этого не скажут, каждый может считать так, как он хочет. Медиалогия считает так, как она хочет, те же статьи считают так, как она хочет.
У нас же свободная страна.
Кратенько расскажи, в чем разница в подходах, вот, в методологии, так сказать, двух
этих? Если совсем просто, то там получается такая вещь. Медиалогия измеряет то, что популярно прямо сейчас. Они считают только просмотры тех постов, которые появились в сегодняшний день. А TG-Stat учитывает, когда люди смотрят старые посты, то есть отлистывают ленту канала вверх.
Но дело в том, что очень многие пользователи так читают Telegram, то есть они открывают потом, значит, ты же не успеваешь читать все
особенно
20
если,
каналов.
Особенно если у тебя заблокировался все-таки Telegram, и пока ты поставишь VPN, там, то есть все 30-10. В общем, звучит логично, но можно ли подозревать медиалогию здесь в каких-то инсинуациях?
Кто могут, в полную силу подозревают. И более того, команда TG-Stat после того, как вышла публикация медиалогии, они потратили некоторое время, чтобы свои данные попробовать пересчитать по той методике, которую придумала медиалогия и нам описала вчера для материала. У них даже по этой методике получились другие данные. И там получается, что действительно был резкий спад после блокировки. То есть после того, как заблокировали, упал немножко с понедельника по пятницу, падал трафик, потом интерес к Телеграму снова вернулся. И общее падение там, разумеется, не 7-7%, там что-то около 20-30%.
Ну, вообще-то 20-30%
тоже. День в дню. Тоже есть какой-то, но, опять же, у TG-Stat'а стандартная своя методика, другая.
Ну вот при этом, конечно же, все начали обсуждать, что а уж не вбросила ли специально в медиалогии эти данные для того, чтобы что-то... И вот тут есть версии, потому что, с одной стороны, одна из них приводится, Миш, у тебя в тексте о том, что это красивый вариант для Роскомнадзора, как выйти из этой неудобной ситуации, да, насколько я понимаю?
Надо сказать, Роскомнадзор воспользовался данными медиалогии сразу же. В тот же день они встречались с представителями интернет-бизнеса, и в отчете об этой встрече, не знаю, была ли там на встрече медиалогии, но они прям сразу указывают, что «а вот еще, значит, по данным медиалогии у нас блокировка идет успешно, заблокирован Telegram на 77%. Уже высказывались версии, что, может быть, Роскомнадзор использует эти данные, чтобы доказать, что блокировка показала, да, что блокировка эффективна, и можно как бы уже заканчивать. Вчера они обещали бизнесу, судя по рассказам участников встречи, что так называемые веерные блокировки, то есть ковровые бомбардировки, прекратятся. Пока мы этого не видели, но посмотрим.
Внимание, вы попали на секретный уровень подкаста «Медуза в курсе». Этот фрагмент записывается на следующий день после нашего основного разговора, в пятницу 27 апреля. Дело в том, что нам повезло встретиться с IT-экспертом Владиславом Здольниковым, основателем сервиса TGVPN, а также IT-консультантом Фонда борьбы с коррупцией. Владислав, привет.
Здравствуйте.
Также довольно удачно, что мы встретились в эту пятницу, потому что в ночь на 27 апреля наблюдалось некое безумие со стороны Роскомнадзора. Расскажи, пожалуйста, вкратце, что произошло. Наверное, ты лучше меня можешь описать это.
На самом деле день подходил к концу, и вечер был достаточно томный, потому что уже двое суток Роскомнадзор не предпринимал никаких, фактически никаких действий по блокировке Telegram. Ну, то есть вот те ковровые бомбардировки, они кончились, потом точечные бомбардировки тоже кончились, которые были в результате, собственно, помощи Mail.ru, который оказывал Роскомнадзору, собственно, услуги по сканированию интернета на предмет серверов Telegram. И там примерно в час ночи по московскому времени Роскомнадзор внезапно добавил в выгрузку примерно, ну, там, несколько сотен IP-адресов, которые относятся к совершенно разным компаниям: ВКонтакте, Яндекс, Life Internet, собственно, что особенно смешно и любопытно, и других компаний.
И даже Одноклассники, самые святые.
Одноклассники пострадали от этой атаки. На самом деле мы сначала очень смеялись и пытались понять, может быть, это какая-то проблема с не знаю, с выгрузкой, начали сравнивать выгрузки реестра запрещенных сайтов от разных операторов и увидели, что, ну да, действительно, всем операторам приехала выгрузка на блокировку, собственно, вот эти вот IP-адреса, и после этого мы начали пытаться уже понять, почему так произошло, собственно, отходя от какой-то истерики на фоне усталости. И потом мы, собственно, примерно поняли, что произошло. Тут надо понимать, что основной метод работы Роскомнадзора в плане блокировок приложений выглядит так. У них стоит некоторый компьютер, на котором установлено специальное программное обеспечение, которое отслеживает обращение, собственно, там, приложения куда-то. К этому компьютеру подключено там, устройство с приложением, в данном случае Telegram. И вот этот вот компьютер в автоматическом режиме...
Да, это нам, кстати, вот разъяснял примерно неугомонный Фил.
Да.
Про вот. То, что Telegram начинает стучаться в разные места, когда
его блокируют. Да, собственно, а вот этот вот компьютер специальный, он отлавливает эти обращения, и там на автоматическом или полуавтоматическом режиме он отправляет эти IP-адреса в блокировку. И мы предположили, что к этому компьютеру так или иначе подключилось какое-то еще устройство, которое просто пользовалось интернетом. Ну, возможно, это был какой-то сотрудник Роскомнадзора, который устроил эту диверсию.
Решил проверить соцсети просто.
Да. Вот. Ну, то есть он просто пользовался интернетом какое-то время, этот компьютер просто заблокировал IP-адреса, куда обращалось устройство пользователя. Мы, к сожалению, так и не поняли, что это за устройство было, потому что есть обращения, характерные и для компьютера, и для телефона, но при этом, там, например, есть обращения к Walmart, это такие магазины в Америке, и вообще не очень понятно, зачем любому российскому пользователю заходить на сайт офлайновых магазинов в Америке. 99% это вот выглядело именно так. Они через 2 или 3 часа из выгрузки убрали не только вот эти вот IP-адреса, которые были забанены, но еще и все IP-адреса, которые они банили, там, очень вяло банили предыдущий день в попытке заблокировать Telegram.
Ну, вообще, потому что ты рассказываешь, что выглядит, как будто кому-то там, не знаю, в гости пришла девушка. Он говорит, ну, там, посиди здесь, вот есть комп с интернетом, там, можешь пока проверить сообщение.
Ну, на самом деле, примерно понимая внутреннее устройство Роскомнадзора, конечно, не имея особых инсайдов, оно так и было, я абсолютно в этом уверен. Ну, то есть, это компетентность ведомства и сотрудников, которые там работают, они примерно такого уровня. Несмотря на то, что Роскомнадзор пытается там как-то отдать что-то на аутсорс, у них получается вот в итоге вот это вот. Да, ну, то есть это действительно так. Ну, они просто разламывают наш интернет уже не только там какой-то своей, преследуя какие-то свои политические цели, или Жаров, который пытается не сесть рядом с своим дружком Ампелонским, но они еще и там своей какой-то полной некомпетентностью, просто какими-то откровенными косяками они просто все убивают нам.
А вот скажи тогда, как ты можешь прокомментировать официальное заявление, комментарий Роскомнадзора по этому поводу? Там, по-моему, два основных пункта было, да, что это типа сбой некоторой системы, да, а второй про то, что провайдерам не отправлялись эти штуки на блокировку.
Ну, конечно, это неправда. Конечно, Роскомнадзор отправлял выгрузку, и именно так об этом все узнали. То есть провайдеры по закону обязаны были это начать блокировать. И, ну, это, конечно, вранье в стиле Роскомнадзора. Они вообще очень часто так делают, когда страшно накосячат или происходит что-то в этом духе. Ну, то есть, это, конечно, ложь.
Можешь ли ты как-то описать то, как за, вот, не знаю, там последние две недели, да, менялась тактика Роскомнадзора в отношении...
Да, конечно.
Телеграма и других сервисов?
Сначала они просто увидели, что Telegram начал сразу после блокировки основных IP-адресов подсетей, куда обращается Telegram, они увидели, что Telegram начал применять какие-то способы обхода блокировок. Они увидели то, что Telegram использует для этого ресурсы Amazon, с которых там незадолго до этого выгнали интернет-рацию Zelle за то же самое. И они увидели, что у них нету шансов блокировать какие-то конкретно IP-адреса, потому что подсети и IP-адресов у Amazon там многие-многие миллионы, и они просто не стали даже пытаться блокировать конкретно адреса и начали ковровыми бомбардировками все это мочить. Когда Роскомнадзор увидел, что это не приводит к каким-то результатам, во-первых, и, во-вторых, это все повлекло к тому, что половина интернета не работает, они, насколько я понимаю, обратились к производителям DPI. DPI — это фильтрующее оборудование у операторов. С просьбой сделать так, чтобы доработать это программное обеспечение, которое фильтрует трафик у операторов, для того, чтобы блокировать не IP-адреса назначения, куда обращается Telegram-клиент, а именно протокол, сам протокол, по которому работает Telegram. Он называется MT-Proto. И когда они, насколько я понимаю, получили отказ от производителей DPI на это сделать, потом они пошли в Mail.ru для того, чтобы, ну, там, парни, сделайте нам какое-то решение. И вот они сделали это решение по сканированию всему, Mail.ru сделали это решение по сканированию всего интернета, и там в результате, до того момента, как это выяснилось, они достаточно эффективно блокировали Telegram, там, серверы Telegram большими пачками, и Telegram становился полностью, почти полностью недоступен в России без способов обхода блокировок. Когда это выяснилось, Mail.ru прекратила работу этого, собственно, бота сканирующего, и тогда Роскомнадзор, вот последние эти 2-3 дня, он достаточно затихомирился, и, скорее всего, они сейчас ищут какое-то решение. И вот это вот решение, которое, ну, то есть мы примерно понимаем, каким это решение может быть, те варианты, каким оно может быть, но то, что они достаточно долго не делают ничего для того, чтобы Telegram перестал работать, ну, то есть уже 2 или 3 дня, говорит о том, что, ну, то есть у них нет быстрого и простого решения. У них, скорее всего, есть только долгие и сложные.
Ты упомянул участие Mail.ru во всей этой истории. Сегодня вот буквально Mail.ru выкатили, значит, якобы какие-то прокси.
Запустили прокси-серверы.
Да-да-да.
Значит,
как это одно с другим сочетается?
Ну, казалось бы, что мертво умереть уже не может. Репутация Mail.ru — это достаточно такая вещь, сомнительная, особенно для профильных специалистов. Но, тем не менее, после этой истории, когда Mail.ru помогал Роскомнадзору блокировать Telegram, сегодня Mail.ru озаботилась внезапно о своей репутации, и Mail.ru запустила 3 целых IP-адреса с прокси для обхода Telegram. Они опубликовали
Но они там напрямую не писали про Telegram,
ВКонтакте.
Типа для вашего любимого
сервиса. Конечно,
да,
но при этом там указана ссылка TG, ну, то есть это внутренние ссылки в Telegram, естественно, речь о Telegram. На самом деле эти прокси удивительно работают, но я категорически не советую им пользоваться по двум причинам, потому что, во-первых, такая создается централизованная точка для того, чтобы отслеживать, куда обращаются пользователи Telegram, то есть на какие IP-адреса ходит приложение, и передавать, опять же, в Роскомнадзор.
И такое впечатление, что это просто история, как КГБ создало Ленинградский рок-клуб, чтобы
Да, и всех и там контролировать, и позакрывать, конечно. А во-вторых, когда эти IP-адреса будут заблокированы, что очень иронично, или они там будут перегружены, конкретные серверы, то у вас просто перестанет все работать, потому что там нету никаких механизмов, которые бы обеспечивали балансировку нагрузки на разные сервера, защиту от блокировок и так далее. Ну, то есть не пользуйтесь этим. Ну, то, что они это делают, говорит, что они, скорее всего, больше не будут, как минимум, хостить у себя вот этот вот этого бота, который сканирует интернет на предмет серверов Telegram. Ну, как минимум это означает. Там тоже иронично это говорить, но это для них, они воспринимают это как бы большой репутационный ущерб.
Есть ли смысл жаловаться на действия Роскомнадзора, обращаться в какие-то
Конечно,
органы?
Конечно, обязательно. Это же, понимаете, у нас тут на самом деле 2 способа защиты. Это огласка и вот это вот какое-то давление. Ну, то есть понятно, что в российских судах, в российских правоохранительных органах мы не добьемся никакой правды, даже если мы пострадали от действий Роскомнадзора. Это все понятно. Но чем больше людей обратится и чем больше будут эти цифры в там, различных СМИ, то есть в способах огласки, тем сильнее на них это давление производит. То есть как бы обязательно там Агора, например, открыла горячую линию помощи помощи пострадавшим предпринимателям, пострадавшим от действий Роскомнадзора, обязательно обращайтесь, то есть как бы это будет, скорее всего, там в начале коллективный иск, потом они это будут разбивать как-то, но в любом случае, чем больше людей обратится, тем больше давления для них это будет. Их останавливает только то, что люди возмущены этой ситуацией, то, что бизнес терпит большие убытки. Жаров в этой истории, он может идти абсолютно до конца, если его не будет сдерживать вот это вот противодействие, вот это вот давление общественности. Жаров идет ва-банк, и он, ну, то есть этот человек сделает все для того, чтобы как минимум выслужиться, а как максимум не сесть рядом с Ампелонским, потому что на него там возлагались большие надежды, и когда эти надежды не оправдались, и Телеграм продолжает работать. Это огромный удар по его карьере, в принципе, безопасности. И, естественно, единственная сдержка — это только возмущение людей и цифры, количество тех, кто подал жалобы в органы, в суд и так далее. Обращайтесь через Агору обязательно.
Мне вчера по поводу Жарова просто один информированный коллега, журналист, источник, такую вбросил информацию, которую при этом он назвал достаточно с высокой степенью достоверности, что якобы Роскомнадзор планирует передать из-под ведомства правительства, который сейчас возглавляет Дмитрий Медведев, непосредственно в подчинении администрации президента, и что после этого Жаров вообще может быть уволен со своей позиции. И вот эта война с Телеграмом, это такая у него последний шанс доказать как-то свое состояние.
Давно ходят слухи и о том, что Роскомнадзор может быть передан в управление и ФСБ администрации президента, и тот факт, что там началась какая-то последнее время атака на сотрудников ГКРЧ, радиочастотной комиссии, которая является фактически частью Роскомнадзора, и на сотрудников самого Роскомнадзора, она говорит о каких-то конфликтах внутри, как минимум, администрации президента по этому поводу, или же вот эта война башен, или вот это вот, как это все называется. Ну, то есть, да, естественно, такие слухи есть, и помимо этих слухов есть еще слухи о том, что там уже больше, чем последний год, о том, что Жаровым очень недовольны в администрации президента. Вот прям крайне недовольны. А уж после вот этой вот истории, я думаю, что это все сильно усугубилось. И там одни люди говорят, что в определенном случае могли взять на повышение в Минсвязи забрать, но сейчас я думаю, что такого варианта вообще нету, и, естественно, я думаю, что через некоторое время Жаров, если все это будет продолжаться в том же духе, он будет просто как минимум уволен. Естественно, они не будут это делать под шумок, но вот этой вот истории, чтобы это как они это не любят, чтобы это выглядело результатами общественного давления, поэтому они это сделают просто через некоторое время.
Если уж мы заговорили обо всяких инсайдерских штуках, ваш коллега Александр Литреев говорил, что к концу мая, ну, то есть, получается, если сложить одно с другим, после инаугурации Путина может быть заблокирован Facebook в России.
Ну, я скажу, что ни один инсайт Александра Литреева пока не подтвердился. Если человек не предоставляет вам как минимум информацию о том, откуда у него эта информация, ну, то есть источник хотя бы не называет.
Нет, ну, по закону о СМИ как бы не всегда мы обязаны называть источник, просто если есть некоторые инсайты, ну. Поэтому я и говорю о том, что раз уж мы заговорили...
Да нет, я думаю, что это неправда. Ну, то есть понятно, что Facebook... Они же как делают? Вот там у Жарова спрашивают в каком-нибудь очередном интервью. Ну, вот вы Telegram блокируете, а вот, например, Facebook, он не выполняет тоже там огромное количество российских законов, конкретно закон о переносе персональных данных в России. Что вы будете с ним делать? Ну, естественно, он отвечает. Ну, вот мы там некоторое время еще сейчас с ним пообщаемся и заблокируем. Ему больше ничего не остается отвечать. Естественно, он будет так говорить, но я думаю, что это абсолютно никак не зависит от Роскомнадзора. Это произойдет, если произойдет, то только тогда, когда либо там ФСБ, либо администрация президента это станет выгодно.
Ну, есть же примеры всяких развитых стран, там Китай, Иран, Турция даже, в которых блокируются частично сервисы, популярные социальные сети в основном. Насколько с технической точки зрения в России вообще возможен такой, ну, условно говоря, китайский вариант нового китайского файла?
Ну, смотрите, какая история. С конкретными какими-то сайтами, в случае с конкретными сайтами, их заблокировать вообще не составляет никакого труда. Это не... Telegram, не приложение Telegram, которые могут обращаться там, к IP-адресам по всему миру и там, какими-то полусекретными способами получать эти IP-адреса. Тут все гораздо проще. Для того, чтобы заблокировать Facebook, Роскомнадзору нужно полчаса. Приложение тоже перестанет работать, и я очень сомневаюсь, что Facebook будет предпринимать такие же беспрецедентные меры, как Telegram, для того, чтобы обходить блокировки. Потому что в случае с Telegram это абсолютно принципиальная для Павла Дурова история. Абсолютно принципиально остаться незаблокированными в России. Абсолютно принципиально сделать так, чтобы это государство облажалось по полной, потому что они ему насолили в прошлом. При этом Facebook не будет делать то же самое. Они не будут тратить такие гигантские деньги и усилия для того, чтобы остаться доступными для, там, не знаю, 2% аудитории, если не меньше. Они это делать не будут, и поэтому Facebook может быть технически заблокирован очень быстро, как и любой другой сайт или сервис, который не будет делать то же самое, что сейчас делает Telegram.
Ну, у Telegram же есть опыт работы и в том же самом Иране. Я помню, что когда мы встречались с Павлом Дуровым, он как раз говорил о том, что для нас Россия, как бы, на самом деле, ну, с точки зрения коммерческой там или какой-то...
Ну, конечно, это там 12 миллионов из 200, естественно. В случае с Ираном, как показала практика, вот интересно, мы там свои мощности тоже оттестировали, когда... блокировали Telegram в Иране, там к нам подключалось, по-моему, около миллиона иранцев, то есть они как-то нашли наш прокси, который мы на тот момент уже запустили, но не очень пиарили. Там около миллиона иранцев, мы как раз учились именно справляться с высокими нагрузками на их примере, но, как показала практика, вот на тот момент в приложениях Telegram уже были реализованы способы обхода блокировок. И Telegram не делал для того, чтобы оставаться доступными в Иране, ничего. Они полагались только на какие-то волонтерские прокси-сервисы, которые распространялись в Иране. Собственно, вот таким образом пользователи, иранские пользователи Telegram продолжали быть доступными. Ну, то есть Павла Дурова, несмотря на то, что в Иране гораздо больше пользователей Telegram, чем в России, Павла Дурова это абсолютно никак не трогало. Он не делал для того, чтобы оставаться доступным, ничего. И... что говорит о том, что происходящее сейчас — это политическая позиция Дурова, это его принцип. И, ну, тут я бы не стал, особенно будучи с уровнем компетенции Роскомнадзора, стоять на пути этого человека и его этой команды.
Ну, хорошо, а что делать простым пользователям в этой ситуации, как бы, какие выходы есть у честных ребят, чтобы продержаться?
Ну, во-первых, конечно, верить в тех, кто сейчас делает так, чтобы Telegram был доступен без способов обхода блокировок. Это огромная сложная работа. А Telegram можно пользоваться без проблем до тех пор, пока он у вас не перестанет работать или не начнет там сильно уже критически притормаживать. Потому что сейчас в основном Telegram в России доступен без способов обхода.
Ну, сегодня даже вот звонки работали нормально совершенно.
Да-да-да, потому что за последние несколько дней удалось нарастить те мощности, которые достаточны для там, нормальной работы картинок, даже там, отправления каких-то больших файлов и звонков, потому что Роскомнадзор не предпринимает дополнительных каких-то мер для блокировки. А после того, как Telegram уже перестанет быть доступным, этот момент может, к сожалению, настать. Обязательно нужно использовать прокси-сервисы. Сейчас, например, в Telegram скоро появится возможность добавлять несколько сервисов подряд, и это очень удобно, потому что если там с одним что-то случилось, он просто перейдет на другой.
Ну да, у Telegram же есть функция, когда он может автоматически, ну, то есть выбирать просто...
Да-да-да-да-да, он сейчас, то есть это обновление, функционал приедет на все устройства, и ну, пользователям нужно просто пользоваться обходами, способами обхода блокировок. VPN, прокси-сервис, наш прокси, это там любой поддомен в там, 123.telegramproxy.me. Заходите, одной кнопочкой устанавливайте все прокси в Telegram абсолютно бесплатно.
Это круто, по поводу абсолютно бесплатно, просто очень, ну, как бы актуальная стала тема с VPN в последнее время. Перестал работать с Opera VPN, популярный довольно для этого приложения.
Ну, на днях перестанет работать.
Ну да, да, но на самом деле вот у меня лично отключилось там несколько дней назад. Есть еще там VPN Master, какие-то такие еще штуки, но там сразу явно есть заход на то, что вот сейчас попользуйтесь немножко бесплатно, а потом подписывайтесь на, и покупайте подписку. И вот в этом смысле я просто хотел уточнить, нужно ли всем запасаться этими VPN-ами, которые там довольно богато представлены, или пока можно ждать, или что, какая тактика?
VPN — это кардинальный способ обхода блокировок. Естественно, все идет к тому, чтобы, особенно сейчас, когда половина интернета без VPN через многих провайдеров не работает. Естественно, для того, чтобы нормально пользоваться интернетом, в принципе, уже необходим VPN. И если им пользоваться, а я все-таки рекомендую им пользоваться, то тут надо обратить внимание на две вещи. Те сервисы, которые так или иначе с вас берут деньги, этими сервисами пользоваться гораздо безопаснее, чем теми сервисами, которые с вас в принципе не берут деньги. Потому что те сервисы, которые с вас не берут деньги, они зарабатывают на том, что продают ваши данные, аналитику по вашим данным, там, в разные рекламные кампании. Были даже случаи с продажей этих данных государством. И, ну, то есть, вот к таким сервисам, к бесплатным любым способам обхода блокировок, кроме Telegram, тут нечего бояться, потому что весь трафик зашифрован, вот к таким бесплатным способам обхода блокировок надо относиться очень осторожно и понимать, что там в какой-то момент ваши данные могут, либо вы пострадаете от того, что ваши конкретные данные утекли, либо вы будете просто так или иначе частью этого продукта, то есть ваши данные будут в любом случае анализироваться и продаваться. Эта бизнес-модель потерпела некий крах в случае с Opera VPN, например. А платные VPN-сервисы, они так или иначе, ну, то есть они в любом случае зарабатывают на том, что берут с вас деньги. У них в правилах использования, в privacy policy так называемом, у них указано, у всех платных VPN-сервисов указано, что они никаким образом не могут использовать ваш трафик, там, ни для анализа, ни для продажи, ни для чего. И это гораздо надежнее. Пользуйтесь платными VPN-сервисами. Можно пользоваться нашим в Телеграме TGVPNBot. В любом случае, рано или поздно настанет момент, даже если он сейчас не настал для основного количества пользователей, когда, к сожалению, в России без VPN пользоваться интернетом будет нельзя. И поэтому...
То есть все-таки Иран...
Ну, либо Иран, либо вообще все идет, к сожалению, судя по там некоторой публичной информации, которую мы сейчас наблюдаем из Минсвязи, Роскомнадзора и вообще государства, скорее всего, идет к модели китайской.
Но вот, опять же, возвращаясь к этому, я так понимаю, что в России просто интернет устроен так, что очень много выходов, в отличие от Китая, где там все собрано, там, по-моему, в три хаба, через которые фильтруется весь трафик.
Тут как бы сложность в том, чтобы сделать китайскую модель, она... Тут две причины. На самом деле, политическая причина, не техническая, гораздо более важнее. Технически, да, тут тоже есть сложности, потому что у российских операторов связи огромное количество тысяч стыков и там сотни стыков физических с миром, даже тысячи, и десятки и сотни тысяч логических стыков с миром. И поэтому взять их под контроль гораздо сложнее, чем в том же Китае, где это все изначально строилось по модели удобной государству. Но я думаю, что тут основная проблема для государства именно политическая. То есть народ, как только показывает практика, как только начинаешь трогать интернет, особенно вот в таких глобальных масштабах, да, там крупные компании молчат, но народ при этом очень сильно возмущен. Мы, скорее, вот я не знаю, не могу делать особое предположение, мы, скорее всего, видим огромное количество людей на улице 30 числа на акции, собственно, против действий Роскомнадзора за Telegram. Кстати, обязательно призываю всех туда приходить. Мы увидим, ну, то есть... Они же тоже, администрация президента, они же тоже смотрят социологию. Они видят, что люди очень недовольны этой ситуацией, и они вряд ли будут там в лоб и очень быстро все строить, перестраивать на китайскую модель, но при этом они очень хотят сделать именно так.
Спасибо, у нас в гостях был Владислав Сдольников, основатель сервиса TGVPN, который вам, возможно, может пригодиться.
Да, попользуйтесь обязательно, спасибо большое, что пригласили.
Вот, и мы возвращаемся с секретного уровня подкаста «Медуза в курсе» в студию к моим коллегам Евгению Бергу и Мише Зеленскому.
Ну, то есть ощущение, что на самом деле в Роскомнадзоре тоже уже надоело как бы гоняться сразу за всеми зайцами, пытаться догнать телеграммы и эти айпишники. Они понимают, что у них не получается то, о чем они говорят. То есть вот эта вот деградация телеграммы, она не достигает тех процентов.
Но мы же видим это как пользователи, что один день у нас все нормально работает и без VPN, а в другой день работает только через VPN.
Вот я на мобильник так и не ставил, кстати, прокси, и, по-моему, вот и звонки начали наконец работать, да?
Да.
Спасибо, Алексей.
Так вот, у нас сейчас в гостях будет гендиректор лучшего спортивного сайта RossiySports.ru Дмитрий Навоша, который не первый год занимается медиа в России, и не только в России, а еще и в других странах. И сейчас мы послушаем, что он думает по поводу всей этой истории с бомбардировками Рунета Роскомнадзором. Явно история с блокировками там и Sports.ru напрямую задевала. И как тебе кажется, вообще как отражается на российском медиарынке, сейчас все медиа практически в интернете, вот эти ковровые бомбардировки Роскомнадзора?
Ну, смотрите, с одной стороны, безусловно, мы хлебнули каких-то отдельных проблем. При этом я бы не хотел преувеличить их масштаб. Они носят характер скорее частных. То есть, безусловно, да, у нас перебои с рабочими инструментами, как у всех, с Trello и Slack, которые мы используем. У нас вот эта анекдотическая история с переставшими работать с гугловскими шрифтами, которые нам пришлось теперь отдавать своих собственных серверов. И сегодня были перебои с рекламой, которая, опять же, на рекламном стеке Гугла. Это все стоит, конечно, каких-то денег и создает какое-то количество проблем, но на самом деле основной дискомфорт у нас начал появляться не сейчас, и какого-то драматического изменения конкретно я для, там, как человек, который строит бизнесы в России в том числе тоже, и мы как компания, которая оперирует и в России в том числе тоже, мы какого-то радикального изменения ситуации не почувствовали, потому что наш город Воронеж бомбят довольно давно, и уже года 4, наверное, мы не ждем ничего хорошего, а, в общем-то, ждем только плохого вот. От наших законодателей, каких-то регулирующих органов, от людей, кто так или иначе влияет на нашу работу. Я как-то к одной конференции готовился и сел, подсчитал, насчитал 17 законов, принятых за 4 года, которые прямо влияют негативно на нашу работу, и большая часть из которых не имеет никакого положительного смысла. Это какие-то бешеные перестраховки, какие-то вот эти все ненужные вещи, как-то вот постоянно идет защита от интернета. Ну, я не знаю, буквально в прошлом году была довольно шумевшая история. За нами ведущий холдинг России «Газпром Медиа» гонялся с блокировками тоже очень активно. И это как бы отдельная большая история. И мы тоже все то, что сготовил Дуров, мы тоже готовили все внутри себя. Мы всерьез рассматривали сценарий того, что нас заблокируют, и прорабатывали варианты, как мы будем работать через приложение, через все другие хитрости. Вообще заблокировать большой ресурс, работающий в России, сейчас расплюнуть. Есть просто множество способов. Авторские права, причем не обязательно их даже нарушать, потому что при использовании ролика с товарищеского матча «Зенита», который был выложен на официальном канале в YouTube, и никаких авторские права не были нарушены, потому что лицензия YouTube позволяет использовать лицензионный контент в виде имбедов. А вот вся вот эта вот, все вот эти оскорбления, все вот эти, то, что сейчас подписал Путин на днях, несоответствующие действительности и иные, как какие-то там нарушения, которые могут подвести под блокировку и так далее, и так далее. То есть там очень большой список проблем, и заблокировав Dailymotion, Газпром Медиа вошел в раш и понял, что он может блокировать кого угодно, и начал пытаться это делать там в отношении нас. То есть, на самом деле, вот эта бомбардировка в Воронеже идет довольно давно, и для нас лично ничего радикально не изменилось. Возникли, скажем так, отдельные неудобства.
Да, Дмитрий, это Михаил Зеленский. Вот по поводу судов. Вы успешно, ну или относительно успешно поборолись с Матч ТВ. А сейчас, как вы думаете, суды помогут тем компаниям, которые реально пострадали от блокировок, чего-то добиться?
Вы знаете, ответом на ваш вопрос является то маленькое количество исков, которое подается к Роскомнадзору и другим регулирующим органам по, безусловно, там, нарушениям в отношении частных бизнесов, различных компаний и причине ущерба. Это количество предельно низко, и даже, честно скажу, мы внутри себя обсуждали на этой неделе, стоит ли нам ввязываться в эту историю, подавать какие-то иски, и мы что-то решили просто даже не связываться, потому что на это уйдет много времени, веры в справедливые решения нет, а у нас много задач и в России, и в нашей международной компании, у нас, ну, мы управляем уже 4 разными проектами, и скажу честно, это с гражданской точки зрения такое малодушие, но с абсолютно такой прагматичной, вот мы делаем работу, у нас 24 часа в сутках, как у всех, и, в общем-то, это не приоритет. Будем заниматься своими делами.
Ну, на самом деле, история про Telegram, мне кажется, что должна тебя задевать и, ну, даже не только с технической стороны, потому что, ну, там, отвалившиеся гугловые шрифты, это все-таки какие-то побочные вещи, да, а вот сама идея того, что фактически один из передовых российских проектов технологических, да, который, ну, все-таки считается российским проектом, и более-менее весь мир знает, что Telegram — это мессенджер, который сделали русские. Вот государство своими руками фактически давит вот это вот, ну, передовиков рынка. Какие у тебя ощущения, когда вот вы сами там раскачиваете трибуну, какие-то приложения делаете десятками? Что ты чувствовал просто, когда началась вот эта история с Telegram, чисто на эмоциональном уровне?
Ну как, у меня, с одной стороны, конечно, есть какое-то большое количество шуток на этот счет, и вообще я отчасти рад вот всему тому всплеску остроумия, который возник в Рунете после всего этого русского варварства. С другой стороны, действительно, пора уже переставать смеяться, и нужно начинать говорить о реальных проблемах, которые даже, если встать на точку зрения, вот знаете, такая партия Ашманова, условно говоря, вы знаете такого видного интернет-деятеля, который говорит, что России нужен цифровой суверенитет, все нужно свое, и нужно отказываться от всего чужого. Хотя это полностью, конечно, противоречит всем тенденциям экономики. Есть разделение труда, разные люди и разные компании хорошо делают какие-то конкретные вещи, и все в экономике становится дешевле, быстрее и проще из-за того, что ты можешь использовать third-party services. В частности, это дешевле, быстрее становится в интернете. И вот даже если встать на эту точку зрения, что России необходим цифровой суверенитет и все нужно свое, то, конечно, все происходящее – катастрофа. Потому что этот цифровой суверенитет могут обеспечить только талантливые люди и мотивированные компании. Мы знаем, что государство не способно создавать сложные технологические решения. Государство может построить тюрьму. Возможно, дорогу, но уже не факт. С этим уже проблемы начинаются, да, с дорогами. Построить сложные технологические решения государство уже не может. Это должны делать физические лица, должны делать танковые люди, должны делать компании, которые, ну, мотивированы и экономическими, и идеологическими соображениями. Мы прекрасно видим, что это происходит в Штатах, в других странах мира, и работает именно таким образом. И с этой точки зрения, конечно, вред какому-то будущему цифровому суверенитету России наносится колоссальный. Не только потому, что Дуров, наверное, уже не будет человеком, который позволяет России создавать свои, а не только как бы использовать там американские или китайские, какие-то европейские сервисы. А потому что большое количество предпринимателей технологических, большое количество просто обычных разработчиков, скажем так, приобретают некое эмоциональное утомление от, и некое ощущение бесперспективности для работы только там на российский рынок. Ну, я, понятно, нахожусь в каком-то своем фильтр-бабле, я подписан в разных соцсетях на большое количество интернет-предпринимателей, я, конечно, никогда не слышал такого возмущения и там, огорчения и декларации вслух того, что, ну, немножко бессмысленно и рискованно быть заложниками, на самом деле, российского рынка. И надо перестраиваться на международный рынок, работать там. Ну, безусловно, то есть Россия теряет этих людей, и это проблема большая. Даже для тех, кто считает, что весь технологический стек основной в России должен быть свой. Он не будет создан без этих людей. Товарищ майор это не построит.
Хочется что-то сказать, знаешь, в качестве идеологического противовеса про, например, грядущий чемпионат мира по футболу, да, то есть вот сейчас же как бы много такой поднялось...
Кто о чем, Алеша, ответный, о футболе.
Но все-таки мы разговариваем с гендиректором Sports.ru, как бы, да, и тут вот, не знаю, какое у тебя ощущение, что думает мировое такое медиа-сообщество про вот эту всю грядущую историю. С одной стороны, вот в России блокируют пачками какие-то сервисы, борются с Гуглом, при этом через, не знаю, там, полтора месяца все приедут в гости в Россию на чемпионат мира по футболу и попытаются наслаждаться атмосферой. Как-то это, стыкуются эти как-то вещи между собой?
Ну, у меня на счет две мысли есть. Одна состоит в том, что, конечно, ужасно несвоевременно Россия решила поссориться со всем каким-то цивилизованным миром. И мне ужасно грустно, потому что я очень горд и очень рад тому, что чемпионат мира по футболу в России пройдет. И я все вот эти годы ждал этого как какого-то такого исторического шанса на изменение как минимум многого в российском спорте, а как максимум в российской жизни, потому что приедут сотни тысяч тех самых представителей стран НАТО или там людей из других стран. Вот я не знаю, с одной стороны, мы вот дружим с некими арабскими странами, с Сирией, там, с другой стороны, ну, какая-то арабофобия, она есть, безусловно, да, и то, как в России болезненно воспринимают проблему почему-то, воспринимают проблему арабских беженцев в Евросоюзе, вот это демонстрирует. А вот приедут прекрасные какие-то арабы, которые болеют за своего Салаха, и все посмотрят, ну, это... Вообще нормальные люди.
Ну да, я как раз тоже подумал, после того, как Салах забьет три сборной России, то там уже, возможно, арабофобия может...
Ничего страшного.
Как с Японией.
В этом смысле, я как человек, который работает в спортивных медиа, должен сказать, что мало где есть такой интернационализм, как среди спортивных болельщиков. Давайте вынесем за скобки 1% ультраправых фанатов. И даже там уже расизм и вот такие вещи, даже там уже снижаются, да, уже, ну, нет более простого способа паренька из Селятина, болеющего за ЦСКА, убедить в том, что вообще-то негры могут быть прекрасными ребятами, да, он выводит твою команду в Лигу чемпионов и, ну, как какой-то темнокожий парень, забивает голы в решающих матчах. Ну, это вот так работает, да, для самых каких-то простых ребят. Я вот этого всего... Безусловно, жду, и до какой-то степени этот эффект все еще будет, но я, конечно, очень расстроен тем, что, ну, так много негатива по отношению к себе Россия успела накопить. И разговаривал недавно с главой московского бюро «Гардиан», ну, он делал публикацию, в том числе с использованием там, каких-то моих слов о том, вот, ну, там действительно есть проблемы для англичан, ехать, не ехать, страшно ехать в Россию или нет. Ну, сама уже постановка этого вопроса говорит о том, что приедет меньше людей. Их просто будет гораздо меньше. Приедут более смелые, а те, кто просто, не знаю, с женой хотел провести две прекрасных недели, проведут их, не знаю, где-нибудь в Италии, а не в Калининграде и Ростове. И от этого мне немножко печально.
Вот Дмитрий говорил про то, что государство очень хорошо строит тюрьмы, иногда дороги. Я почему-то вспомнил репортаж, свежий репортаж Дани Туровского из Забайкалья, про поселок.
Вершина Дарасунский.
Спасибо, называется. Да, сложно запомнить. Где 4000 человек добывают золото нелегальным образом, либо бухают. Кстати, текст недели вышел, поэтому...
Да, параллельный подкаст «Текст недели», отличный, послушайте. Костя Бенимов обсуждает там с Даней Туровским как раз все подробности.
И там есть такая фраза, что за последние там 10, 15, 20 N лет в этом поселке появилось только два новых объекта инфраструктуры, построенных государством. Это храм и тюрьма. По-моему, прекрасно.
Ну что ж, это была «Медуза в курсе». Алексей Пономарев, Евгений Берг, Михаил Зеленский. Не забывайте, что у нас есть еще и другие подкасты. «Как жить», «Два по цене одного», новый подкаст с Ильей Красильщиком и Сашей Поливановым. «Текст недели», скоро выйдет из отпуска «Дело случая». Подписывайтесь, ставьте звездочки, вот там, где их нужно поставить 5, ставьте 5. Так у вас будет лучше интернет-соединение сразу после этого. Шутка.
Этот подкаст заряжен на хорошее интернет-соединение.
Да-да-да. Оставляйте свои комментарии, что вам нравится, а что нет. Спасибо студии Gentle Music, которая традиционно приютила нас. Слушайте нас через неделю.
Пока. God save digital connection. God save digital.